Глава 10. Собравшись у полицмейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города, чиновники имели случай заметить друг другу, что они даже похудели от этих забот и тревог. В самом деле, назначение нового генерал-губернатора и эти полученные бумаги такого серьезного содержания, и эти бог знает какие слухи, все это оставило заметные следы в их лицах, и фраки на многих сделались заметно просторней. Все подалось. И председатель похудел, и инспектор врачебной управы похудел, и прокурор похудел, и какой-то Семен Иванович, никогда не называвшийся по фамилии, носивший на указательном пальце перстень, который давал рассмотреть дамам, даже и тот похудел. Конечно, нашлись, как и везде бывает, кое-кто неробкого десятка, которые не потеряли присутствие духа, но их весьма был немного. Почмейстер один только. Он один не изменился и постоянно был в ровном характере, и всегда в подобных случаях имел обыкновение говорить: «Знаем мы вас, генерал-губернаторов. Вас, может быть, 3-4 переменится, а я вот уже 30 лет, сударь мой, сижу на одном месте». На это обыкновенно замечали другие чиновники: «Хорошо тебе, Шпрехензидойч Иван Андреевич. А у тебя дело почтовое. Принять да отправить экспедицию разве только надуешь, заперши присутствие получасом раньше, да возьмешь запоздавшего купца за прием письма в неуказанное время, или перешлешь иную посылку, которую не следует пересылать. Тут, конечно, всякий будет святой. А вот пусть к тебе повадится черт подвертываться всякий день под руку, так что вот и не хочешь брать, а он сам сует. Тебе, разумеется, с пола горя, у тебя один сынишка, а тут, брат, Прасковью Федоровну наделил Бог только благодатью, что год, то несет, либо простушку, либо петрушку, тут, брат, другое запоешь». Так говорили чиновники, а можно ли в самом деле устоять против черта? Об этом судить не авторское дело. В собравшемся на сей раз совете очень заметно было отсутствие той необходимой вещи, которую в простонародье называют толком. Вообще, мы как-то не создались для представительных заседаний. Во всех наших собраниях, начиная от крестьянской мирской сходки до всяких возможных ученых и прочих комитетов, если в них нет одной главы, управляющей всем, присутствует препорядочная путаница. Трудно даже сказать, почему это. Видно, уже народ такой. Только и удаются те совещания, которые составляются для того, чтобы покутить или пообедать, как то клубы и всякие воксалы на немецкую ногу. А готовность всякую минуту есть, пожалуй, на все. Мы вдруг, как ветер повеет, заведем общество благотворительное, поощрительное и не весть какие. Цель будет прекрасная, и при всем том ничего не выйдет. Может быть, это происходит от того, что мы вдруг удовлетворяемся в самом начале и уже почитаем, что все сделано. Например, затеяли какое-нибудь благотворительное общество для бедных и, пожертвовавши значительные суммы, мы тотчас же во знаменование такого похвального поступка задаем обед всем первым сановникам города, разумеется, на половину всех пожертвованных сумм. На остальные нанимается тут же для комитета великолепная квартира с отоплением и сторожами. А затем и остается всей суммы для бедных 5 рублей с полтиною. Да и тут в распределении этой суммы еще не все члены согласны между собою, и всякий сует какую-нибудь свою куму. Впрочем, собравшееся ныне совещание было совершенно другого рода. Оно образовалось вследствие необходимости. Ни о каких-либо бедных или посторонних шло дело. Дело касалось всякого чиновника лично. Дело касалось беды, всем равно грозившей. Стало быть, поневоле тут должно быть единодушнее, теснее. Но при всем том вышло черт знает что такое. Не говоря уже о разногласиях, свойственных всем советам, во мнении собравшихся обнаружилась какая-то даже непостижимая нерешительность. Один говорил, что Чичиков – делатель государственных ассигнаций, и потом сам прибавлял, а может быть, и не делатель. Другой утверждал, что он чиновник генерал-губернаторской канцелярии, и тут же присовокуплял, а, впрочем, черт его знает, на лбу ведь не прочтешь. Против догадки, не переодетый ли разбойник, вооружились все. Нашли, что сверхнаружности, которая сама по себе была уже благонамеренна, в разговорах его ничего не было такого, которое бы показывало человека с буйными поступками. Вдруг почмейстер, остававшийся несколько минут погруженным в какое-то размышление вследствие ли внезапного вдохновения, осенившего его, или чего иного, вскрикнул неожиданно: «Знаете ли, господа, кто это?» Голос, которым он произнес это, заключал в себе что-то потрясающее, так что заставил вскрикнуть всех в одно слово: «А кто?» «Это, господа, сударь мой, никто другой, как капитан Копейкин!» А когда все тут же в один голос спросили: «Кто таков этот капитан Копейкин?» Почмейстер сказал: «Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?» Все отвечали, что никак не знают, кто таков капитан Копейкин. «Капитан Копейкин, — сказал почмейстер, открывший свою табакерку только в половину, из боязни, чтобы кто-нибудь из соседей не запустил туда своих пальцев, в чистоту которых он плохо верил и даже имел обыкновение приговаривать: «Знаем, батюшка, вы пальцами своими, может быть, не весть, в какие места наведываетесь, а табак – вещь, требующая чистоты». «Капитан Копейкин», – повторил он уже, понюхавши табаку, «да ведь это, впрочем, если рассказать, выйдет призанимательная для какого-нибудь писателя в некотором роде целая поэма». Все присутствующие изъявили желание узнать эту историю. Или, как выразился почмейстер, «призанимательную для писателя в некотором роде целую поэму». И он начал так. Повесть о капитане Копейкине. «После кампании 12-го года, сударь ты мой, Так начал почмейстер, несмотря на то, что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро. После кампании 12-го года вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Под Красным ли или под Лейпцигом, только можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сделано было насчет раненых никаких, знаете, этаких распоряжений. Этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен, можете представить себе, в некотором роде гораздо после. Капитан Копейкин видит, нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, левая. Наведался было домой к отцу, отец говорит, мне нечем тебя кормить. Я, можете представить себе, сам едва достаю хлеб. Вот мой капитан Копейкин решился отправиться, сударь мой, в Петербург, чтобы просить государя, не будет ли какой монаршей милости, что вот где, так и так, в некотором роде, так сказать, жизнью жертвовал, проливал кровь. Ну, как-то там, знаете, с обозами или фурами казенными, словом, сударь мой, дотащился он кое-как до Петербурга. Ну, можете представить себе, этакой какой-нибудь, то есть капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, который подобный, так сказать, нет в мире. Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни – сказочная Шахерезада. Вдруг какой-нибудь этакой, можете представить себе, Невский проспект. Или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми. Или там этакая какая-нибудь Литейная. Там шпиц этакой какой-нибудь в воздухе. Мосты там висят этаким чертом. Можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения. Словом, Семирамида, сударь, да и полна. Понатолкался было нанять квартиры, только все это кусается страшно. Гардины, шторы, чертовство такое, понимаете, ковры, Персия целиком. Ногой, так сказать, попираешь капиталы. Ну, просто, то есть, идешь по улице, а уж нос твой так и слышит, что пахнет тысячами. А у моего капитана Копейкина весь ассигнационный банк, понимаете, состоит из каких-нибудь 10 синюх. Ну, как-то там приютился в Ревельском трактире за рубль в сутки. Обед, щи, кусок битой говядины. Видит, заживаться нечего. Расспросил, куда обратиться. Говорят, есть в некотором роде высшая комиссия, правление, понимаете, этакое. И начальником генерал-аншеф такой-то. А государя, нужно вам знать, в то время не было еще в столице. Войска, можете себе представить, еще не возвращались из Парижа. Все было за границей. Копейкин мой, вставший поранее, поскреб себе левой рукой бороду, потому что платить цирюльнику – это составит в некотором роде счет. Натащил на себя мундиришку и на деревяшке своей, можете вообразить, отправился к самому начальнику, к вельможе. Расспросил квартиру. «Вон, — говорят, — указав ему на дом на Дворцовой набережной, — избенка понимаете, мужичья. Стеклушки в окнах, можете себе представить, полуторасожженные зеркала, так что вазы и все, что там не есть в комнатах, кажутся как бы внаружи. Мог бы в некотором роде достать с улицы рукой драгоценные мармуры на стенах, металлические галантереи, какая-нибудь ручка у дверей. Так что нужно, знаете, забежать наперед в мелочную лавку, да купить на грош мыло, да прежде часа два тереть им руки, да потом уже решишься ухватиться за нее. Словом, лаки на всем такие, в некотором роде ума помрачение. Один швейцар уже смотрит генералиссимусам. Вызолоченная булава, графская физиогномия, как откормленный жирный мопс какой-нибудь, батистовые воротнички, канальство. Копейкин мой встащился кое-как с своей деревяшкой в приемную, прижался там в уголку себе, чтобы не толкнуть локтем, может себе представить какую-нибудь Америку или Индию, раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу эткую. Но разумеется, что он настоялся там вдоволь, потому что, можете представить себе, пришел еще в такое время, когда генерал в некотором роде едва поднялся с постели. И камердинер, может быть, поднес ему какую-нибудь серебряную лоханку для разных, понимаете, умываний этаких. Ждет мой Копейкин часа четыре. Как вот входит, наконец, адъютант или там другой дежурный чиновник. «Генерал, — говорит, — сейчас выйдет в приемную». А в приемной уж народу, как бобов на тарелке. Все это не то, что наш брат-холоп. Все четвертого или пятого класса, полковники, а кое-где и толстый макарон блестит на эполете. Генералитет, словом, такой. Вдруг в комнате, понимаете, пронеслась чуть заметная суета, как эфир какой-нибудь тонкий. Раздалось там и там шу-шу-шу-шу. И, наконец, тишина настала страшная. Вельможа входит. Ну, можете представить себе, государственный человек. В лице, так сказать, ну, сообразно с званием, понимаете, с высоким чином. Такое выражение, понимаете. Все, что не было в передней, разумеется, в ту же минуту струнку, ожидает, дрожит, ждет решения в некотором роде судьбы. Министр или вельможа подходит к одному, к другому. Зачем вы? Зачем вы? Что вам угодно? Какое ваше дело? Наконец, сударь мой, к Копейкину. Копейкин, собравшись с духом, так и так, ваше превосходительство, проливал кровь, лишился в некотором роде руки и ноги, работать не могу. Осмеливаюсь просить монаршей милости. Министр видит человек на деревяшке, и правый рукав пустой пристегнут к мундиру. «Хорошо, — говорит, — понаведайтесь на днях». Копейкин мой выходит чуть не в восторге. Одно то, что удостоился аудиенции, так сказать, с первостатейным вельможею, а другое то, что вот теперь, наконец, решится в некотором роде насчет пенсиона. В духе, понимаете, таком подпрыгивает по тротуару. Зашел в Палкинский трактир выпить рюмку водки, пообедал, сударь мой, в Лондоне. Приказал подать себе котлету с каперсами. Пулярку спросил с разными финтерлеями. Спросил бутылку вина. В вечеру отправился в театр. Одним словом, понимаете, кутнул. На тротуаре видит, идет какая-то стройная англичанка, как лебедь, можете себе представить, этакой. Мой Копейкин, кровь-то, знаете, разыгралась в нем. Подбежал было за ней на своей деревяшке, трюх-трюх следом. Да нет, подумал, пусть после, когда получу пансион. Теперь уж я что-то расходился слишком. Вот, сударь мой, каких-нибудь через 3-4 дня является Копейкин мой снова к министру. Дождался выходу. Так и так, говорит. Пришел, говорит, услышать приказ вашего высокопревосходительства по одержимым болезням и за ранами и тому подобное, понимаете, в должном слоге. Вельможа, можете вообразить, тотчас его узнал. Говорит, хорошо, говорит. На этот раз ничего не могу сказать вам более, как только то, что вам нужно будет ожидать приезда государя. Тогда, без сомнения, будут сделаны распоряжения насчет раненых, а без монаршей, так сказать, воли, я ничего не могу сделать. Поклон, понимаете, и прощайте. Копейкин, можете вообразить себе, вышел в положении самом неопределенном. Он-то уже думал, что вот ему завтра так и выдадут деньги. На тебе, голубчик, пей да веселись. А вместо того ему приказано ждать, да и время не назначено. Вот он совой такой вышел с крыльца, как пудель, понимаете, которого повар облил водой. И хвост у него между ног, и уши повесил. Но нет, думает себе. Пойду в другой раз, объясню, что последний кусок доедаю. Не поможете, должен умереть в некотором роде с голода. Словом, приходит он, сударь мой, опять на Дворецкую набережную. Говорят, нельзя, не принимает, приходите завтра. На другой день тоже. А швейцар на него просто и смотреть не хочет. А между тем у него из синюх-то, понимаете, уж остается только одна в кармане. То бывало едал щи, говядины кусок, а теперь в лавочке возьмет какую-нибудь селедку или огурец соленый, да хлеба на 2 гроша. Словом, голодает бедняга, а между тем аппетит просто волчий. Проходит мимо этакого какого-нибудь ресторана, повар там, можете себе представить, иностранец, француз этакий, с открытой физиогномией. Белье на нем голландское, фартук белизною, равный снегам. Работает там фензерв какой-нибудь, котлетки с трюфелями. Словом, рассупе-деликатес такой, что просто себя, то есть съел бы от аппетита. Проходит ли мимо милютинских лавок? Там из окна выглядывает в некотором роде семга эткая, вишенки по 5 рублей штучка, арбуз громадище, дилижанс этакий, высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил 100 рублей. Словом, на всяком шагу соблазн такой, слюнки текут. А он слышит между тем все. Завтра! Завтра! Так можете вообразить себе, каково его положение тут? С одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с другой-то ему подносят все одно и то же завтра. Наконец, сделалось бедняге в некотором роде не втерпешь. Решился во что бы то ни стало пролезть штурмом, понимаете? Дождался у подъезда, не пройдет ли еще какой проситель. И там с каким-то генералом, понимаете, проскользнул своей деревяшкой в приемную. Вельможа по обыкновению выходит. «Зачем вы? Зачем вы?» «А-а-а!» — говорит, увидевший Копейкина. «Ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения». «Помилуйте ваше высокопревосходительство! Не имеют, так сказать, куска хлеба!» «Что же делать? Я для вас ничего не могу сделать. Старайтесь покамест помочь себе сами. Ищите сами средств. Но ваше высокопревосходительство, сами можете в некотором роде судить, какие средства могу сыскать, не имея ни руки, ни ноги». «Но, — говорит сановник, — согласитесь, я не могу вас содержать в некотором роде на свой счет. У меня много раненых, все они имеют равное право. Вооружитесь терпением. Приедет государь, я могу вам дать честное слово, что его монаршая милость вас не оставит». «Но ваше высокопревосходительство! Я не могу ждать!» — говорит Копейкин. И говорит в некотором отношении грубо. Вельможа, понимаете, сделалось уже досадно. В самом деле, тут со всех сторон генералы ожидают решения и приказаний. Дела, так сказать, важные, государственные, требующие самоскорейшего исполнения. Минута упущения может быть важна, а тут еще привязался сбоку неотвязчивый черт. «Извините, — говорит, — мне некогда. Меня ждут дела важнее ваших». Напоминает способом, в котором роде тонким, что пора, наконец, и выйти. А мой Копейкин, голод-то, знаете, пришпорил его. «Как хотите, ваше высокопревосходительство, — говорит, — не сойду с места до тех пор, пока не дадите резолюцию». «Ну, можете представить, отвечать таким образом вельможе, которому стоит только слово. Так вот уж и полетел вверх тарарашки, так что и черт тебя не отыщет. Тут, если нашему брату скажет чиновник одним чином поменьше, подобное так уж и грубость. Ну, а там размер-то, размер каков? Генерал-аншеф и какой-нибудь капитан Копейкин. 90 рублей и нуль. Генерал, понимаете, больше ничего, как только взглянул, а взгляд — огнестрельное оружие. Души уж нет. Уж она ушла в пятки, а мой Копейкин, можете вообразить, не с места. стоит, как вкопанный. «Что же вы?» — говорит генерал. И принял его, как говорится, в лопатки. Впрочем, сказать правду, обошелся он еще довольно милостиво. Иной бы пугнул так, что дня три вертелась бы после того улица вверх ногами. А он сказал только «хорошо», — говорит, — «если вам здесь дорого жить, и вы не можете в столице покойно ожидать решения вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря, припроводить его на место жительства». А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит. Трехоршинный мужчина какой-нибудь, ручище у него, можете вообразить, самой натурой устроено для ямщиков. Словом, дантист этакой. Вот его, раба Божия, схватили, сударь мой, да в тележку с фельдъегерем. Ну, Копейкин думает, по крайней мере, не нужно платить прогонов. Спасибо и за то. Вот он, сударь мой, едет на фельдъегере. Доедучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе. Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе, хорошо, говорит. Я, говорит, найду средства. Ну уж, как только его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого не известно. Так, понимаете, слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь этакую лету, как называют поэты. Но позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся капитан Копейкин, неизвестно. Но не прошло, можете представить себе, 2 месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников. И атаман-то этой шайки был, сударь мой, никто другой. «Так только позволь, Иван Андреевич, — сказал вдруг прервавший его полицмейстер, — ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова...» Здесь почмейстер вскрикнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавший себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознал, что совершенно справедлива поговорка «русский человек с задним умом крепок». Однако ж, минуту спустя он тут же стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека, бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было. Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почмейстер хватил уже слишком далеко. Впрочем, они с своей стороны тоже не ударили лицом в грязь, и, наведенные остроумной догадкой почмейстера, забрели едва ли не далее. Из числа многих в своем роде сметливых предположений, наконец, одно было странно даже и сказать, что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку. А под собакой, разумеется, Наполеон. «Смотри, мол, — говорит, — если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку». И вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены. И вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а на самом деле вовсе не Чичиков. Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались. И, рассматривая это дело, каждый про себя нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицмейстер, который служил в компанию 12-го года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова. И что складом своей фигуры Наполеон тоже, нельзя сказать, чтобы слишком толст, однако ж и не так, чтобы тонок. Может быть, некоторые читатели назовут все это невероятным, автор тоже в угоду им готов бы назвать все это невероятным, но как на беду, все именно произошло так, как рассказывается.